не только остановились в этом отношении, но даже пошли назад. Не забудем здесь и влияние самой природы, о котором была уже речь прежде. Но кроме этих, собственно, географических причин, были еще другие, исторические, которые не могли способствовать смягчению нравов. Одна географическая отдаленность главной сцены действия не могла надолго отнять у русских людей возможность сообщения с другими христианскими народами. Мы видим, что когда Северо-Восточная Русь образовалась в одно сильное государство, то, начиная со второй половины XV века, уже является стремление к сообщению с другими христианскими державами. В продолжении XVI и XVII веков, несмотря на все препятствия, это стремление становится все сильнее и сильнее. И, наконец, в XVIII веке видим вступление России в систему европейских государств. Следовательно, полное уединение в Руси в XIII, XIV и XV веках условливалось не географическим только отдалением, но преимущественно тем, что все внимание ее было поглощено внутренним, тяжким, болезненным переходом от одного порядка вещей к другому. Этот-то болезненный переход и действовал неблагоприятно на нравы. На юге мы видели сильные усобицы, но усобицы эти шли вследствие споров за родовые права. Тот или другой князь становился старшим, занимал Киев вследствие своего торжества. Отношения к нему младших оставались прежние. Но и тут мы замечаем большую жесткость, большую неразборчивость средств у тех князей, которые вследствие разных обстоятельств были доводимы до крайности, лишались властей и принуждены были потом приобретать их и сохранять мечом. На севере же, как мы видели, изменилась цель усобиц, должен был измениться и характер их. Князья показали ясно, что они борются не за старшинство, как прежде, но за силу, хотят увеличить свои волости, приобресть могущество и вследствие этого могущества подчинить себе всех остальных князей, лишить их владений. При таком характере борьбы нет речи о правах и обязанностях. Каждый действует по инстинкту самосохранения. А где человек действует только по инстинкту самосохранения, то не может быть выбора средств. Сильный пользуется первым удобным случаем употребить свою силу. Слабый прибегает к хитрости, коварству, взаимное доверие рушится, сильные начинают прибегать к страшным нравственным обязательным средствам в отношении к слабым. Но и эти средства оказываются недействительными. Страшные проклятые грамоты нарушаются так же легко, как и обыкновенные договоры. Хитрость, двоедушие слабого получает похвалу, как дело мудрости. Летописец хвалит князя Тверского, который, будучи слабым среди борьбы двух сильных, умел извернуться, не прогневал ни князя Московского, ни Эдигея. Борьба, доведенная до крайности, условливала и средства крайние. Сперва губили соперников в Орде. Но здесь могли видеть еще только следствие судебного приговора, произнесенного высшей властью. Когда же князья стали управляться друг с другом независимо от всякого чуждого влияния, и когда борьба, приходя к концу, достигла крайнего ожесточения, является сперва ослепление, а потом и смерть насильственная. Обычай, по которому дружинники свободно переходили от одного князя к другому. Обычай, много облегчивший объединение Северо-Восточной Руси, с одной стороны, вредил нравственности. Поступок Румянца и товарищей его в Нижнем Новгороде, конечно, не может быть причислен к поступкам нравственным. Насилие со стороны сильных, хитрость, коварство со стороны слабых, недоверчивость, ослабление общественных уз среди всех — вот необходимые следствия такого порядка вещей. Нравы грубели. Привычка руководствоваться инстинктом самосохранения вела к господству всякого рода материальных побуждений над нравственными. Грубость нравов должна была отражаться на деле, на слове, на всех движениях человека. В это время имущества граждан прятались в церквах и монастырях, как местах наиболее, хотя не всегда, безопасных. Сокровища нравственные имели нужду также в безопасных убежищах, в пустынях, монастырях, теремах. Женщина спешила удалиться, или ее спешили удалить от общества мужчин, чтобы волею или неволею удержать в чистоте нравственность, чистоту семейную. Не вследствие византийского или татарского или какого-нибудь другого влияния явилось затворничество женщин в высших сословиях, но вследствие известной нравственной экономии в народном теле. Подтверждение здесь сказанному нами найдем мы после в прямых известиях современников-очевидцев. Историк не решится отвечать на вопрос, что бы сталось с нами в XIV веке без церкви, монастыря и терема. Но понятно, что удаление женщин, бывшее следствием огрубения нравов, само, в свою очередь, могло производить еще большее огрубение. Но хотя это большее огрубение в нравах очень заметно в описываемое время, однако историк не имеет права делать уже слишком резкого различия между нравами описываемого времени и нравами предшествовавшей эпохи в пользу последней. Мы уже имели случай заметить, что увещание Мономаха детям «не убивать ни правого, ни виноватого» нисколько не служит доказательством, что подобных убийств не было в его время. Мы сомневаемся, чтоб торжественная смертная казнь была установлена Дмитрием Донским, ибо не знаем, как Андрей Боголюбский казнил Кучковича. Говорят, что от времен Василия Ярославича до Иоанна Калиты отечество наше походило более на темный лес, нежели на государство. Сила казалась правом, кто мог, грабил не только чужие, но и свои. Не было безопасности ни в пути, ни дома. Татьба сделалась общую язвою собственности. В доказательство этих слов приводят одно известие летописи, что Иоанн Калита прославился уменьшением разбойников и воров. Хотя в источниках можно отыскать и более указаний относительно разбоев. Однако, с одной стороны, мы не скажем, чтоб в приведенной картине краски не были слишком ярки, а с другой стороны, нет оснований предполагать, чтоб прежде было много лучше и чтоб в других соседних христианских странах в описываемое время было также много лучше. В последнем усомнится всякий, кто, например, сравнит известие о разбоях в польских владениях во время Казимира Ягайловича. Говорят, легкие денежные пени могли некогда удерживать наших предков от воровства. Но в XIV веке воров клеймили и вешали, причем спрашивают, был ли действителен стыд гражданский там, где человек с клеймом вора оставался в обществе? Но мы, в свою очередь, спросим, Был ли действителен стыд гражданский там, где вор, отделавшись легкою пенею, без клейма оставался в обществе? К описываемому же времени относят появление телесных наказаний. Но мы уже в «Русской правде» встретили известие о муках или телесных истязаниях, которым виновный подвергался по приказанию княжескому. Телесные наказания существовали везде в средние века, но были ограничены известными отношениями сословными. У нас же, вследствие известных причин, такие сословные отношения не выработались, откуда и произошло безразличие касательно телесных наказаний. Но если мы не можем допустить излишней яркости некоторых красок в картине нравов и резкости в противоположении нравов описываемого времени нравам предшествовавшей эпохи, то, с другой стороны, мы видели в описываемое время причины, которые должны были вредно действовать на нравственность народную, изменять ее не к лучшему. В примерах жестокости наказаний нет недостатка в источниках. Советники молодого князя Василия Александровича подверглись жестоким наказаниям. У одних нос и уши обрезали, у других глаза выкололи, руки отсекли. Под 1442 годом летописец упоминает, что каких-то Калударова и Режского кнутом били. Это известие вставлено в рассказ о войне великого князя Василия с Шемякою, и потому можно думать, что преступление этих людей состояло в доброжелательстве последнему. Под 1444 годом говорится, что князь Иван Андреевич Можайский схватил Андрея Дмитриевича Мамона и вместе с женою сжег в Можайске. После мы узнаем, что эти люди были обвинены в еретичестве. Старое суеверие, привычка обвинять ведьм в общественных бедствиях сохранялись. Псковичи во время язвы сожгли 12 ведьм. Когда в 1462 году схвачены были дружинники серпуховского князя Василия Ярославича, задумавшие было освободить своего господаря, то Василий Темный велел их казнить, бить кнутом, отсекать руки, резать носы, а некоторым отсечь головы. Относительно нравов служебных встречаем известие, что вятка не была взята по вине воеводы Перфушкова, который благоприятствовал ветчанам за посулы. Соблазнительная история о поясе, который был подменен на княжеской свадьбе первым вельможею, не может дать выгодного понятия о тогдашней нравственности. Вспомним и о страшном поступке последнего смоленского князя Юрия. Лишенный волости, он жил в Торжке в качестве наместника великокняжеского. Здесь же нашел приют изгнанный с ним вместе князь Семен Мстиславич Вяземский. Юрий влюбился в жену Вяземского Ульяну и, не находя в ней взаимности, убил ее мужа, чтобы воспользоваться беззащитным состоянием жены. Но Ульяна схватила нож, не попавший в горло насильнику, ранила его в руку и бросилась бежать. Но Юрий догнал ее на дворе, изрубил мечом и велел бросить в реку. Но к чести тогдашнего общества мы должны привести слова летописца. «И бысть ему в грех и в студ велик, из того побеже к орде, не терпя горького своего безвременья, срама и бесчестия». Юрий умер в Рязанской земле, где жил у пустынника Петра, плачась о грехах своих. Мы видели, что митрополиты обратили внимание на нравственную порчу в Новгороде и Пскове, вооружились против буйства, сквернословия, разводов, суеверий, клятва преступлений. Летописец новгородский особенно упрекает своих сограждан за грабежи на пожарах. От лютого пожара, бывшего в 1267 году, многие разбогатели. Описывая пожар 1293 года, летописец говорит: «Злые люди пали на грабеж, что было в церквах, все разграбили. У святого Иоанна сторожа убили над имением». Подобное же известие встречаем под 1311 годом, потом под 1340 и 1342. Летописец сильно жалуется также на дурное состояние правосудия в Новгороде под 1446 годом. «В то время, — говорит он, — не было в Новгороде правды и правого суда. Вставали ябедники, изнарядили четы, обеты и крестные целования на неправды, начали грабить по селам, волостям и по городу. И были мы в поругании соседям нашим, сущим окрест нас. Были по волости изъезды великие и боры частые, крик, рыдание, вопль и клятва от всех людей на старейшин наших и на город наш, потому что не было в нас милости и суда правого». Страсть к вину в сильной степени высказывается в некоторых известиях, как, например, в известии об осаде Москвы Тахтамышем, в описании похода Василия Темного против дяди Юрия сказано, что великий князь взял с собою из Москвы купцов и других людей, которые были пьяны и везли с собою мед, чтобы еще пить.